Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Алексей Навальный, пост президента России. Могут ли политические амбиции помочь судебной защите? Опубликованы данные о десятках тысяч офшорных компаний. Что делать с этой информацией? Накануне визита Владимира Путина в Германию. Почему президента России ждет в Ганновере холодный прием? Такие вопросы поставил перед нами пятница, 5 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Председатель Координационного совета российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в эфире телеканала «Дождь» заявил, что хотел бы стать президентом России. Это одна из главных тем обсуждения сегодня в социальных сетях и в либеральном, скажем так, сообществе. Эксперты заявление Алексея Навального восприняли неоднозначно. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Алексей Навальный хочет стать президентом, чтобы изменить жизнь в стране. Об этом он заявил в четверг вечером в эфире программы «Дзитко-3» телеканала «Дождь», ответив на прямой вопрос журналиста. Вот фрагмент этой программы.
Когда-нибудь придет власть, которая его посадит. А и это, конечно, обобщенное такое мнение всех, я их посажу. Ну, я или мы все вместе. Вот в другом режиме.
Но вы сказали, не
вот...
мы, а именно я посажу.
Ну, я, потому что я ощущаю часть этого процесса. Значит, я сделаю все для того, чтобы и ООН, и Путин, и Ротенберг, и Тимченко, и все они по списку сидели. Для меня вот это вот все звенья этой омерзительной воровской власти, что милиционер, который руку ломает, что Тимченко, который на нефти пилит. Это одно все тоже.
А вы президентом хотите стать?
Я хочу стать президентом. Я хочу изменить жизнь в стране. Я хочу изменить систему управления страной. Я хочу сделать так, чтобы 140 миллионов человек, которые живут в этой стране, и для которых там нефть и газ течет из земли, они жили в такой в нищете и в беспросветном убожестве, а жили нормально, как европейская страна.
В своем твиттере позднее Алексей Навальный отметил, что не понимает, почему его заявление привлекло внимание средств массовой информации. Оппозиционер написал следующее. «Законы СМИ – удивительная тайна. Вчера в «Дзитко-3» не сказал ничего такого, о чем 100 раз не говорил раньше. Но все бросились цитировать». Депутат Государственной Думы Илья Пономарев также отмечает, что Алексей Навальный уже не первый раз обозначает свои президентские амбиции. Навальный как политик имеет хороший потенциал, считает Пономарев. Он отмечает, что это заявление сейчас может пойти на пользу Навальному в связи с делом Киров-Леса, однако в будущем может обернуться стратегическим проигрышем.
Я считаю, что шансы безусловно есть. Алексей политик с хорошим потенциалом, интересный, яркий, и взгляды которого для меня, например, достаточно близки. Я вполне мог бы с ним активно взаимодействовать. Хотя, конечно, у нас есть ряд там принципиальных разногласий, прежде всего по вопросу национализма, например, или по ряду вопросов, связанных с экономической политикой. Но, тем не менее, он, безусловно, весьма перспективен. А что касается того, почему он сделал это заявление именно сейчас, думаю, что он хочет вот этот процесс, который начинается в Кировской области, чтобы это был процесс не государства против блогера Навального, а государства против кандидата в президенты Навального. Это тактически, наверное, шаг верный, но я боюсь, что он может обернуться для Алексея стратегическим проигрышем, потому что, конечно, заявлять о таких амбициях надо непосредственно в преддверии избирательной кампании, иначе после кратковременного роста интереса к такому политику его рейтинг начнет падать, потому что, соответственно, никакого действия это не будет, выборов сейчас нет, и поэтому он может тем самым себя обезопасить от судебного преследования, но зато снизить свои шансы на победу в будущем.
Согласно опросу, который в марте этого года провели социологи из Левада-центра, известность Алексея Навального среди россиян за 2 года повысилась. Сейчас 37% респондентов знают, кто такой Алексей Навальный. Однако, как отмечают социологи, доля тех, кто знает Навального и готов проголосовать за него на выборах президента России, падает с 32% в 2011 году до 14% в этом. Президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремезов, считает бессмысленным то, что Алексей Навальный заявил о президентских амбициях сейчас.
Те, кто знают Навального, следят за развитием этого политического проекта и раньше догадывались, что он был бы не против стать президентом. А тех, кто не знает и не следит за ним, это не впечатлит и не покажется чем-то серьезным. Поэтому, на мой взгляд, заявление безадресное и бессмысленное, являющееся проявлением политической несерьезности. Просто потому, что вне контекста, осмысленного политического контекста, такие заявления делать незачем, ни к чему, это просто вредно. Это признак какого-то политического инфантилизма. Опять же, безотносительно к отношению Навальному. Условно говоря, для серьезных претендентов на президентский пост одним из признаков такой серьезности является то, что президентские амбиции явным образом заявляются и формируются уже на достаточно продвинутых этапах политической карьеры. Навальный оказался в ситуации, когда, только миновав успешный этап старта, успешно его пройдя, впечатляюще, человек, наверное, сразу ощутил себя, значит, на подходе к политическому олимпу. Это сыграло дурную уступку, потому что дорога на этот олимп она должна быть гораздо более длинной. Причем это не плохо, а хорошо для фигуранта, потому что политические карьеры, так сказать, по принципу катапульты, они не заканчиваются таким же образом, зачастую только в обратную сторону.
Будет ли иметь это заявление какие-либо последствия для Навального в связи с его уголовными делами? Одно из них по Киров-Лесу начнется совсем уже скоро. То есть воспримет ли власть это заявление как реальную угрозу?
Заявление о президентских амбициях, сделанное явно сейчас не к месту, да, связано именно с опасениями Навального по поводу приговора по его уголовному делу. Он опасается обвинительного приговора, причем обвинительного приговора с реальными сроками. Соответственно, для него важно, чтобы с точки зрения общественности и не в последнюю очередь международной общественности это выглядело как политическая репрессия против серьезного такого претендента, заявленного претендента на президентский пост. Поэтому это попытка предотвратить негативное для себя, самое негативное развитие событий в рамках этого уголовного дела.
Так называемое дело Киров-Леса, Ленинский районный суд Кирова начнет рассматривать 17 апреля. Алексея Навального обвиняют в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере. По версии следователей, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, убедил компанию «Киров-Лес» принять невыгодные решения, и в результате предприятие понесло убытки на сумму около 16 миллионов рублей. Если суд признает Алексея Навального виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. В этом же случае Алексею Навальному придется расстаться и с президентскими амбициями, поскольку, согласно российскому законодательству, человек, имеющий судимость, не может баллотироваться на пост президента. Сам оппозиционер заявил, что не сомневается, что приговор будет обвинительным. 17 апреля дело в Кировском суде начнут рассматривать по существу, без предварительных слушаний. И это, по словам адвоката Навального Вадима Кобзева, является нарушением Уголовно-процессуального кодекса России. Кроме дела Киров-Леса, в отношении Алексея Навального возбуждены еще два уголовных дела. Так называемое «почтовое дело», по которому Алексея Навального и его брата Олега обвиняют в хищении более 55 миллионов рублей, и дело СПС о хищении компании Алексея Навального «Алект» более 100 миллионов рублей у партии «Союз правых сил». Алексей Навальный сейчас находится под подпиской о невыезде. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вправе ли чиновники вести свои блоги в социальных сетях? Об этом беседуем с Ильей Рассоловым, завкафедрой информационного и предпринимательского права Торгового университета. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 5 апреля. Продолжим рассказ о событиях в России. Назначенный государством адвокат Сергея Магнитского вновь заявил сегодня о незаконности своего участия в посмертном суде над бывшим сотрудником фонда «Hermitage Capital». Это произошло перед началом слушаний в Тверском суде Москвы, где рассматривается дело по обвинению покойного Магнитского и его бывшего начальника, руководителя фонда «Hermitage Capital» Уильяма Браудера в налоговых преступлениях. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Мое участие как адвоката в этом деле противозаконно», заявил сегодня в суде адвокат Николай Герасимов, которого государство назначило защитником Сергея Магнитского. Это уже не первое подобное заявление адвоката, который просит освободить его от участия в процессе над покойным аудитором фонда Hermitage Capital. Герасимов напомнил судье о том, что родственники Магнитского не требовали возобновлять уголовное дело. И о заявлении матери Магнитского. Она передала в суд обращение, из которого следует, что любой адвокат, участвующий в этом процессе, будет действовать вопреки ее законным интересам. Прокуроры этот демарш адвоката назвали очередной попыткой сорвать слушание, а судья Алисов не увидел причин для того, чтобы вывести Николая Герасимова из процесса. Он, в свою очередь, заявил, что ему не остается ничего, кроме как пользоваться положением закона, позволяющим не свидетельствовать против себя самого.
Я назначен государством, и я с точки зрения закона об адвокатской деятельности, я попал в такую рамку правовую, что я, с одной стороны, обязан осуществлять защиту по 51 Уголовно-процессуальному кодексу, а с другой стороны, я не могу принимать защиту заведомо вопреки интересам подзащитного. Поскольку сейчас интерес подзащитного представляется родственниками, то, с одной стороны, я законно вступил в это дело, да, начал в нем участвовать. С другой стороны, мое фактическое участие в этом деле незаконно. Перед судом я этот вопрос поставил, суд ответил, что поскольку самоотвод не заявляется, он не понимает, о чем вопрос.
Вы рассчитываете на поддержку палаты московской или федеральной? Может быть, президенты должны выступить с каким-то заявлением, раз сложилась такая ситуация?
Не могу сказать, но в любом случае это все как бы обсуждается в коллективе юридическом. Я прислушиваюсь к мнению как начальства, так и своих коллег.
То есть сейчас вы будете просто статистом в процессе?
Я не знаю, как будет развиваться ситуация, поскольку это, насколько я понимаю, такой прецедент, по которому еще никто не ходил. Как будет развиваться дальше процесс, так и будет развиваться процесс. Мне желательно самостоятельно просто выяснить позицию родственников, вот, поскольку, опять же, все заявления, которые в деле находятся, неизвестно, кого они поступили, как поступили. Опять же, постановление о возобновлении следствия, оно было с целью как раз выяснения мнения родственников. Дальше в материалах дела нет никакого волеизъявления родственников, которое позволяло бы говорить о законности дальнейших всех вот этих действий со стороны обвинения.
После непродолжительного обсуждения перспектив участия адвоката Николая Герасимова в деле о налоговых преступлениях Сергея Магнитского и его бывшего начальника Уильяма Браудера, суд приступил к допросу свидетелей. Сегодня их было трое, все бывшие сотрудники налоговых органов, все приехали из Калмыкии. Самым разговорчивым оказался бывший старший инспектор налоговой службы Вячеслав Лариев. Он рассказал, что принадлежавшая Hermitage Capital калмыцкая компания Saturn Investments, согласно результатам проверок в 2000-2004 годах, законно пользовалась налоговыми льготами. Они предоставлялись из-за привлечения к работе инвалидов и участия в региональной программе инвестиций. По словам свидетеля, сообщение о том, что Saturn Investments не числится в реестре инвесторов Республики Калмыкия, стало для него большим сюрпризом. Оказывается, говорил свидетель, Saturn Investments попал в реестр инвесторов по подложному письму, направленному в Министерство инвестиционной политики Калмыкии. Вероятно, именно об этом письме расспрашивали прокуроры свидетельницу в понедельник. Она, правда, ничего не могла ни вспомнить, ни пояснить. 9 лет прошло. Память подвела и двух других допрошенных сегодня свидетельниц. Так что прокурору ничего не оставалось, как огласить в суде их показания за 2004 год. Они их подтверждали, но пояснять не могли. Речь опять шла о подложном письме, а еще о второй компании «Дальняя степь», также принадлежавшей Hermitage Capital. Аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского судят посмертно. Он умер в матросской тишине в ноябре 2009 года. Глава фонда Уильям Браудер в Лондоне. Его судят заочно из-за отказа британских властей сотрудничать по этому вопросу с российскими правоохранительными органами. Магнитского и Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на суммы свыше 500 миллионов рублей. Бывшие коллеги Сергея Магнитского после его смерти начали кампанию по привлечению к ответственности тех российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к гибели Магнитского. Они утверждают, что Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что имел неосторожность обратиться с заявлением о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Частью развернутой Hermitage Capital компании стал принятый в США акт Магнитского, вводящий персональные санкции, такие такие как запрет въезда и арест активов, лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Ожидается, что в ближайшее время Госдепартамент США обнародует список тех, кто попадет под действие акта Магнитского. Документ должен быть передан в Палату представителей не позднее 13 апреля. Сегодня же стало известно, что один из авторов акта Магнитского, Джеймс МакГоверн, направил в Белый дом собственный список невъездных российских чиновников. В нем 280 фамилий. Называется генеральный прокурор Юрий Чайка, его заместитель Виктор Гринь, глава управления экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Подводим итоги пятницы, 5 апреля, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Теперь о важных международных событиях, грядущих. 7 апреля в Германию, в Ганновер, на открытие крупнейшей в мире промышленной выставки-ярмарки прибудет Владимир Путин, который вместе с канцлером Ангелой Меркель должен открывать выставку, так как в этом году Россия на ней главный гость и партнер. Ганновер – город, в котором живет друг Путина, Герхард Шрёдер. В свое время, будучи канцлером, он назвал Путина демократом чистой воды. Ангеле Меркель все труднее в последние годы демонстрировать дружественность к России во имя поставок энергоносителей. Многие политики из лагеря оппозиции уже открыто называют Путина, перефразируя по-немецки Шрёдера, безупречным деспотом. Визит российского лидера будет сопровождать многочисленные демонстрации протеста, которые организуют Международная амнистия, отделение партии «Зеленых», Федеральной земле Нижняя Саксония, Общество в защиту народов, находящихся под угрозой, и другие. Об атмосфере в Германии в связи с очередным визитом российского лидера в эту страну рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
В последние дни, как считают в западных странах многие политики и журналисты, Владимир Путин перешел очередную границу, точнее, испытал ее на прочность. Соответствующими российскими службами были нанесены необъявленные визиты в российские отделения двух немецких фондов. Близкого партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз фонда имени Аденауэра в Петербурге и близкого социал-демократической партии фонда имени Фридриха Эберта в Москве. Руководство Германии, рассматривая происшедшее в ряду куда более жестких проверок российских НКО в рамках нового закона об организациях иностранных агентах, сочло нужным отреагировать. Реакция Германии на дипломатическом уровне, похоже, возымела некоторые действия, намечавшуюся, причем на этот раз заранее объявленную, проверку отделения Института Гёте в Новосибирске отменили. Но никто сегодня не поручится, что эта проверка, как и проверки других немецких НКО, не состоятся после визита российского президента в Германию. А вот мнение председателя правления фонда имени Аденауэра Ханса Герта Пётеринга, возглавлявшего с 2007 по 2009 год Европарламент. Отсутствие работы общества в России, направление отказа от негативного опыта трагической, полной преступлений практики СССР и создает духовно-моральную основу для шагов назад в демократическом развитии. Тем не менее, мы верим в демократическое будущее России и надеемся, что жесткий курс властей в отношении гражданского общества будет подвергнут пересмотру. Но это проблематика развития России, также и дело всего Евросоюза. Мы не хотим эскалации в этом вопросе, но мы должны заявить российскому правительству, так себя не ведут те, кто называют себя демократами и говорят о демократии в своей стране. Нельзя препятствовать свободному развитию свободного общества в 21 веке, как не следует возвращаться к тенденциям и методам холодной войны и коммунистических диктатур. Разговор об иностранных агентах – это риторика коммунизма, а само это понятие из словаря секретных спецслужб. Интересно, что кандидат в канцлеры на будущих выборах от партии социал-демократов Пьер Штайнбрюк вызвал удивление и даже возмущение многих, когда призвал после проверок в Москве и Петербурге к осторожности в оценках, заявив, что на ситуации такого рода не следовало бы реагировать публично. Они, эти ситуации, должны обсуждаться не на рыночной площади, как он выразился. Нам следует учитывать российские интересы, продолжил Штайнбрюк, и то, что западные стандарты плюралистической демократии один к одному к России применять нельзя. Цитата. О дефицитах демократии и нарушениях прав человека надо говорить на двухсторонних переговорах, а если вы отчитываете другое государство публично, то вы уменьшаете свои шансы и возможности добиться на этих переговорах практических шагов и прогресса. Заявление Штайнбрюка понравилось не всем и в его партии, говорит эксперт социал-демократов по вопросам внешней политики Герт Вайсенкирхен. Я предпочел бы, чтобы каждый, кто говорит от имени нашей социал-демократической партии, касаясь проблематики прав человека, занимал бы ясную позицию, ибо это очень важно как в Европе, так и в данном случае в России. Необходимо поддерживать демократические принципы и защищать права человека, независимо от того, где эти принципы и права нарушаются. По мнению комментатора немецкого радио Биргит Венцен, свое важное слово в Ганновере могут и должны сказать и представители крупного немецкого бизнеса. Никогда еще в зарубежной выставке не участвовало столько российских предпринимателей, как в нынешнем году в Ганновере. В прошлом году годовой объем российско-немецкой торговли достиг 80 миллиардов евро. Это новый рекорд. И инвестиции в Россию, которые представляются немецким предпринимателям выгодными, нуждаются в правовой защите, в частности, в независимости решений судов от воли властей. Это в ряду самых важных жизненных интересов немецких инвесторов. Старая, давно известная история. Россия нуждается в западных инвестициях и ноу-хау, а Германия нуждается в нефти и газе из богатейшей по их запасам страны. Представители промышленности говорят о привлекательности продаж в России. И как раз в этой точке и пересекаются экономические интересы с демократическими ценностями. Поэтому проверки, похожие на обыски и облавы в России, выглядят для нас абсолютно непонятными, они вызывают тревогу, так как направлены против собственного гражданского общества. Канцлер Ангела Меркель в ноябре прошлого года во время российско-германских межправительственных консультаций в Москве ясно излагала позицию Германии в этом вопросе, и она опиралась при этом на решение парламента. Рядом с ней сидел самодовольный российский президент, который парировал критику по всем пунктам. И все же Меркель смогла тогда ясно дать понять, что Путин, как первое лицо государства, без которого невозможно решить ни одну мировую проблему, должен научиться выдерживать критику внутри страны. Теперь же слово за представителями германского бизнеса, который нуждается в правовых гарантиях, независимости судов и в цивилизованном обхождении. Это точка опоры демократических ценностей и одновременно экономических интересов. Индексы бизнес-климата в германской торговле с Россией никогда не были так хороши, как сейчас. И это лучшее и назревшее время для открытых слов в Ганновере. Добро пожаловать, Владимир Путин.
Willkommen, Владимир Путин.
Это был комментатор немецкого радио Биргит Венцен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов, неоднократно лично наблюдавший подобные поездки Путина в Германию, согласен со многими аналитиками в том, что на этот раз главу российского государства ждет особенно холодный прием. С экспертом беседует мой коллега Александр Гостев.
Это безвизовый обмен между Россией и Евросоюзом, который частично продвинулся в марте месяце, потом сейчас вот мы туда, к этому перейдем, затормозился. Это вопросы модернизации. Я надеюсь, что будет поднят вопрос о перспективах нового базового соглашения, переговоры по которому заморожены. Есть вопросы относительно действия режима ВТО на территории таможенного союза, где Россия участвует. И, наверное, одно из главных событий – это торжественное открытие Ганноверской ярмарки, где Россия в этом году является основной страной-партнером.
Деловые отношения между Москвой и Берлином развиваются успешно и стремительно. Однако в последние дни это отступило на второй план в связи с неожиданными проверками правозащитных организаций в России. Какой прием политический ждет Владимира Путина в ФРГ на этот раз?
Холодный, как и летом 2010 года, когда, правда, не он ожидал этого приема, это досталось Дмитрию Медведеву. Речь идет о вручении премии «Квадри», когда Владимир Владимирович был подвергнут критике, так же, как и в декабре 2011 года, как и в прошлом году, когда жестко критиковался и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев за законы, принятые по некоммерческим организациям, по демонстрациям, в связи с процессом «Пусть рает», то, что было высказано 9 ноября в резолюции, ожидает холодный душ, ожидает критика. При этом, правильно сказали, совершенно неожиданно. Я думаю, что и сам Владимир Владимирович был к этому не готов. Напомню, что по закону о НКО соответствующие поправки относительно иностранных агентов предполагают право местных органов власти, самых различных, проводить эти проверки. Там две возможности. Или по заявлению граждан, которые недовольны НКО, или по инициативе. И вот эту инициативу он, на мой взгляд, не спровоцированно инициировал, выступая перед сотрудниками спецслужб, сказав, что надо следить за исполнением законов. Ну и, соответственно, там, где проще, там и делается. Зачем работать над антикоррупционными законами, которые не исполняются, когда гораздо легче сделать по НКО. Поэтому весьма неприятно, что инициатива была распространена на фонды немецкие. Реакция в Германии, по всей видимости, адекватная. Владимиру Владимировичу, наверное, придется отвечать на эти неудобные вопросы, хотя саму атмосферу уже, наверное, не изменишь.
А вас или кого-либо из ваших знакомых, в том числе по деятельности, так или иначе связанной с Германией, коснулись вот эти проверки?
Академия наук не подлежит проверкам. Да, я не буду называть организации, я от них узнал об этих проверках и был немало удивлен спокойной реакцией сотрудников. Я не хотел бы оказаться на месте, да, то есть, ну, наверное, всегда неприятно, когда тебя так проверяют. А здесь мне сказали, ты не беспокойся, все нормально, нормальное общение. Но я не знаю, это было или правилом, или исключением, потому что то, что докладывает мемориал, то, что рассказывали коллеги из немецких фондов, выглядело немножко иначе. Наверное, зависит от конкретных людей, от их воспитания, от их чувства такта, когда такие проверки проводятся.
Насколько я помню, в ноябре 2012 года, во время визита в Москву, Меркель говорила о дефиците демократии в России, о слишком жестком наказании для Pussy Riot. Путин в ответ, кажется, просто высмеял многие положения политики ЕС. Сейчас среди германских политиков есть ли единство мнений по поводу того, как вести себя с Россией в ближайшем будущем?
В целом атмосфера в Германии не пророссийская, а антироссийская. И, насколько мне известно, и в самих фракциях, и в правящих фракциях, и в оппозиционных фракциях такого единства нет. И вот здесь хотелось бы пожелать создать в Германии научный центр с хорошим финансированием, который бы профессионально занимался изучением постсоветского пространства с Россией во главе.
Об отношениях Москвы и Берлина в последние месяцы рассказывал руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Опубликованы данные о десятках тысяч офшорных компаний. Что делать с этой информацией? Последние дни снижается курс рубля. Почему это происходит? По каким причинам нельзя называть новую станцию московского метро именем революционера Павла Дыбенко? Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 5 апреля по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Назначенный государством адвокат Сергея Магнитского вновь заявил о незаконности своего участия в посмертном суде над бывшим юристом фонда Hermitage Capital. В Нижнем Новгороде в пятницу были задержаны 17 участников несанкционированной акции, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. В акцию «День русской нации» по случаю очередной годовщины ледового побоища на Чудском озере проводили члены незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Николая Любутова, обвиняемого по делу о мошенничестве с имуществом Министерства обороны России. Любутов также является одним из основных свидетелей обвинения по делу оборонсервиса. Российское посольство в Северной Корее объявило, что власти страны предложили дипломатическим представительствам учитывать вероятность эвакуации в связи с растущей напряженностью на Корейском полуострове. Бывший президент Киргизии Роза Атунбаева заявила, что отъезд из страны, смещенного в 2010 году главы государства Курманбека Бакиева, произошел с ее ведома. Главное управление ООН по оказанию помощи палестинцам приостановило деятельность в секторе Газа после того, как разгневанные демонстранты штурмовали штаб-квартиру представительства ООН. Ивановский областной суд подтвердил отказ в условно-досрочном освобождении бизнесмена Алексея Козлова. Районные суды ранее дважды отказывали предпринимателю в условно-досрочном освобождении. Интернет-энциклопедия «Википедия» получила уведомление от Роскомнадзора о том, что одна из статей, размещенных на русских страницах популярного международного ресурса, подпадает под запрет. Статьей, признанной противозаконной, стал материал курения каннабиса. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 5 апреля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 5 апреля. Публикация Международным консорциумом журналистских расследований документов о 120 тысячах офшорных компаний, в числе учредителей которых бывшие и нынешние российские чиновники и служащие государственных компаний, стала сенсацией в мире больших политики и экономики. Объем активов и счетов в офшорах, часть этих средств незаконно выведена из своих стран и отмыта владельцами, как полагают, составляет не менее 30 триллионов долларов. Опубликованные документы – огромный массив информации, он более чем в 160 160 раз превышает объем утечки документов из Государственного департамента США на сайт WikiLeaks. О том, какую опасность и для кого именно представляет список журналистского консорциума, я беседую с экономическим комментатором, заместителем главного редактора русской версии журнала Forbes Эльмаром Муртазаевым.
Во-первых, многие из владельцев офшорных счетов являются чиновниками или либо сотрудниками госкомпаний. И в том и в другом случае официальные представители, которые используют офшорные счета и одновременно призывают пользоваться офшорами бизнес, предпринимателей и других граждан, это двойственная ситуация. Во-вторых, и это более важно, что Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные по, что называется, самым темным офшорам, которые не публикуют никакой отчетности. Офшоры – это огромный бизнес, в нем есть свои градации. К примеру, вот тот же Кипр, который сейчас находится в состоянии финансового кризиса, это тоже в некотором смысле офшор, но куда более отрегулированный и прозрачный, чем, например, Виргинские острова. И вот, как следует из данных, которые приводятся консорциумом, многие чиновники открывают счета именно в самых непрозрачных офшорах. Эти офшоры обычно открываются для того, чтобы уходить от уплаты налогов. То есть, грубо говоря, скрыть первое – владельца, второе – реальные обороты того или иного предприятия. То есть в данном случае мы имеем дело с, я не хочу сказать напрямую, но с высокой вероятностью того, что речь идет о неуплате налогов, скрывании какой-то серьезной финансовой информации.
Я вернусь сейчас вот к первому пункту, который вы указали. Деятельность, подобная чиновников или служащих государственных корпораций, в России сейчас уголовно наказуема или просто морально порицаема?
Сейчас она уголовно не наказуема, это скорее морально порицается. Другое дело, что сейчас в стадии рассмотрения в Госдуме, по-моему, во втором чтении, должен быть в ближайшее время, по-моему, в апреле, принят законопроект о запрете на владение счетами в иностранных банках. Владение офшорами фактически означает владение иностранными счетами. То есть эти люди, которые владели или владеют счетами, нарушают пока еще не принятый закон.
Что касается членов семей или взрослых совершеннолетних детей, чиновников и сотрудников госкорпорации, это тоже может быть морально порицаемо, но нет и не будет такого закона, который запретит жене господина Шувалова открывать офшорное предприятие на Виргинских островах.
Насколько я понимаю, в законопроекте предполагается норма, по которой жены не могут. А в случае с детьми ситуация другая, да, могут. В случае с Шуваловым, да, после принятия этого законопроекта жена Шувалова не сможет владеть счетами в зарубежных банках.
И вот этот пакет документации – это часть того, что Владимир Путин называет необходимостью деофшоризации страны. В результате таких действий, считает президент, Россия теряет огромное количество денег от непоступления налогов, собственно, в бюджет. Верно я понимаю?
Да, да, это один из шагов по деофшоризации экономики.
Насколько это эффективно может быть?
Знаете, здесь не бывает решений панацеи. Если будет принят только этот законопроект, он, конечно, не возымеет действия. Механизмов ухода от исполнения этого закона достаточно много. Например, есть трафтовые соглашения. Там. Это очень гибкая форма, которая позволяет любому чиновнику передать свои накопления, деньги, недвижимость в трастовое управление. То есть номинально эта собственность, это имущество ему принадлежать больше не будет. Но по факту он пользуется благами от ее использования. Совершенно очевидно, что государство взялось за эту проблему, потому что кроме этого законопроекта, который вызывает много вопросов, есть еще очень последовательные требования, предъявляемые госкомпаниям сейчас. Это уже применяется в компаниях энергетического сектора с государственным участием и начало распространяться на другие сектора отраслевые в российской экономике. Когда компании, заключающие те или иные контракты с подрядчиками, обязаны предъявлять бенефициаров этих компаний, подрядчиков. То есть, грубо говоря, компании теперь обязаны отчитываться о собственниках компаний, с которыми они заключают договора. Это тоже такая форма, достаточно большая распространенная форма коррупции. То есть, грубо говоря, мы сейчас наблюдаем, я думаю, все-таки некий процесс. Государство действительно пытается приостановить процесс увода денег в теневой сектор.
Эльмар, чтобы понятно было нашим слушателям, давайте рассмотрим самую простую, сейчас я вам предложу, схему, которую мы сейчас с вами разработаем по уходу от налогов. Я работаю в Министерстве обороны, имею отношение к распределению госзаказа, например, на пошив формы. Вы мой брат, сват, двоюродный брат, который может открыть предприятие, которое изготовляет такого рода продукцию, госзаказ, условно говоря. Вы можете зарегистрировать эту компанию как офшорную на Виргинских островах, выполнить мой государственный заказ, который получите благодаря нашим родственным или дружеским связям, а потом вывести эти деньги за границу и не заплатить с него налогов, которые не пойдут в бюджет?
Буквально в смысле так не получится, потому что, в принципе, у всех государственных компаний сейчас есть жесткие требования. Просто офшорные компании не могут быть господрядчиками или подрядчиками государственных компаний. Другое дело, что все устраивается намного сложнее. Если мы посмотрим на подрядчиков, то увидим, что вроде бы, например, государственное участие там 50%, но совладельцами являются некие юридические лица. И вот когда мы начинаем смотреть на эти юридические лица,
что в их учредителях другие юридические лица, в их учредителях другие юридические лица. И в конце концов мы натыкаемся конечным бенефициаром, то есть конечным владельцем всей этой цепочки, вдруг оказывается какая-нибудь офшорная компания на Кипре. Но и она не является конечным владельцем, потому что конечный владелец этой офшорной компании на Кипре является, например, офшорная компания на Виргинских островах. Все выстраивается сейчас достаточно сложно. Знаете, есть такая шутка, что воровать деньги стало так сложно, что это похоже на работу. Вот в данном случае мы имеем дело в случае с государственной компанией часто с такими случаями, да, когда все грамотно отстроено, но это не останавливает воровство.
Как далеко российские финансовые инспекционные органы способны такие цепочки проследить? Где кончается их юрисдикция? Или любая финансовая инспекция способна выяснить долгую цепочку бенефициаров, которая кончается где-нибудь на условных Каймановых или Виргинских островах?
Знаете, я бы сказал так. Многое зависит от случая, потому что тут был Игнатьев выступал, бывший представитель Центрального банка, и он как-то сделал очень интересное замечание, что свыше 40 миллиардов долларов в год выводится из России примерно одним и тем же кругом юридических и физических лиц. То есть, грубо говоря, мы имеем внутри страны часто дело с очень серьезными, хорошо структурированными и крупными организациями, занимающимися не совсем законными операциями. И вот, насколько я понимаю, многое зависит, что называется, от случая. Иногда финансовые компании натыкаются на какого-нибудь среднего подрядчика, который, там, знаете, подворовывает потихонечку. Вот в этом случае, да, в этом случае наши финансовые контролеры могут достаточно быстро разобраться, начать применять силы. А иногда они натыкаются, и, насколько я понимаю, точнее, очень часто натыкаются на очень серьезные организации, ситуации, с которыми они не могут, потому что следы их теряются во множестве юрисдикций, провести другие методы расследований они не могут, потому что наталкиваются на серьезное лоббистское сопротивление внутри страны.
Обнародована информация о 120 тысячах офшорных компаний. Как вы полагаете, как человек, который не следит за экономической конъюнктурой, экономическими событиями, это будет большой взрыв или это просто мыльный пузырь, о котором не будут говорить уже через несколько дней?
Я думаю, эта история серьезная. Не знаю, произведет ли она эффект взорвавшейся бомбы, потому что она все-таки требует очень кропотливой и компетентной работы, эта информация, да, скажем так. Но, безусловно, это очень важная информация. Я бы сравнил ее с тем, что делалось в политической сфере с Wikileaks, потому что в экономическом смысле офшоры – это огромная теневая область мировой экономики. В этой области скрываются, и это не исключительно российская проблема, к сожалению, или к счастью, кто как хочет рассматривать эту проблему. Потому что с проблемой офшоров сталкиваются и развитые страны. Например, могу вам сказать, что очень многие серьезные экономисты считают проблемы 2008-2009 годов, например, европейские проблемы, когда многие европейские страны не могли справиться с атаками спекулянтов на долговые обязательства. Это следствием проблемы офшоров. Огромные капиталы находятся в теневых секторах, и государства просто не понимают, что это, откуда эти деньги придут, в какой момент они вдруг сыграют на том или ином рынке. То есть это такая глобальная серьезная проблема. И ровно поэтому то, что делает сейчас консорциум, очень важно. Это затрагивает интересы очень влиятельных людей, это затрагивает интересы очень влиятельных экономик. И у этой истории как много интересантов, да, людей, которые хотят, чтобы такая система сохранялась, с одной стороны, так и много противников. И это не только в данном случае российское государство, но и многие там, европейские государства, многие развивающиеся страны.
Экономический комментатор Эльмар Муртазаев о публикации Международного консорциума журналистских расследований о офшорных компаниях.
Операция «Бернхард».
Операция не подразумевает просто изготовление фальшивых денежных знаков.
К концу войны фальшивые немецкие фунты достигали почти 40% от циркуляции подлинных фунтов
стерлингов. Если бы операция доведена была бы до конца, эффект отрицательный на британскую экономику был бы огромным.
Разница во времени. Слушайте нас в субботу.
Это программа «Время свободы», пятница, 5 апреля. Курс российского рубля на этой неделе упал более чем на 2%. К доллару он снизился до 5-месячного минимума, а к евро до минимального уровня за последние 2 месяца. Среди главных причин эксперты называют решение Центрального банка России о снижении процентных ставок по некоторым своим кредитам коммерческим банкам. Подробности у экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
Решение по ставкам принималось, исходя из противоречивой ситуации с экономическим ростом и инфляцией, комментировал в среду председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев итоги очередного заседания Совета директоров, состоявшегося накануне, то есть ровно за неделю до планируемого обсуждения в Государственной Думе кандидатуры уже нового руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, бывшего министра экономического развития. Я сказал на заседании, что впервые за 11 15 лет оказался в таком сложном положении, заявил Игнатьев на пресс-конференции в среду. С одной стороны, есть замедление экономического роста, и вроде надо смягчать денежную политику. Но безработица низкая, а инфляция высокая, то есть смягчать не надо. Конец цитаты. Банк России не менял свои процентные ставки с сентября прошлого года, когда они были чуть повышены. В минувший вторник Совет директоров банка принял решение снизить на 0,25 пункта ставки лишь по отдельным своим операциям кредитования коммерческих банков. Ключевые для этого рынка ставки пока сохраняются на прежних уровнях. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Формальное решение ЦБ, оно выглядит таким достаточно половинчатым и нашим, и вашим. С одной стороны, мы вроде как сохраняем ставку рефинансирования. С другой стороны, в том, что касается именно операции предоставления ликвидности, то, конечно, это смягчение денежно-кредитной политики, то, о чем довольно долго Центральному банку говорило правительство.
Нынешнее снижение ставок затронет примерно пятую часть массива кредитования коммерческих банков со стороны Банка России. Текущий объем их задолженности перед ЦБ составляет примерно 2 триллиона рублей, поясняет директор аналитического департамента Номос банка Кирилл Тримасов. По текущему курсу это примерно 63 миллиарда долларов. Из них 80% – это задолженность по так называемым операциям репо, кредиты под залог определенных видов ценных бумаг. И по этим операциям процентные ставки сохраняются.
А вот остальные 20% – это кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами. Вот по этим кредитам стоимость снизилась на 25 базисных пунктов. То есть это, безусловно, смягчение кредитно-денежной политики. Деньги Центробанка стали дешевле для банков, но несущественно дешевле.
Банки должны активнее сокращать собственные издержки, чтобы удешевить кредитование реального сектора экономики, заявил в среду, выступая на съезде Ассоциации российских банков, министр финансов Антон Силуанов. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Здесь ситуация определяется в том числе и спросом российских компаний на кредитные ресурсы. А здесь многое зависит от настроений субъектов бизнеса, бизнес-уверенности в том, что имеет смысл привлекать кредитные ресурсы для развития, в чем в последнее время нет уверенности, судя по последним опросам.
Темпы роста в России потребительского кредитования, хотя и замедлились в последние месяцы, остаются, тем не менее, на рекордных уровнях – под 40% за год. Годовые темпы роста кредитования компаний и предприятий в 3 раза ниже. Кирилл Тримасов, Номосбанк.
Если население предъявляет повышенный спрос на кредит, то корпоративный сектор напротив. Спрос со стороны корпоративного сектора достаточно подавленный. И причина этого, она, в общем-то, кроется не в кредитно-денежной политике. Причина этого в сложном инвестиционном климате и в высокой неопределенности, связанной с ситуацией в мире, прежде всего с ситуацией в Европе. Поэтому я вот здесь поддерживаю заявления ЦБ, которые неоднократно звучали, о том, что снижая ставки, не удастся повысить спрос на кредит со стороны корпораций. Здесь действуют другие факторы, и кредитно-денежная политика здесь бессильна.
В ближайшие дни Министерство экономического развития планирует представить уточненный прогноз роста ВВП России в 2013 году. Действующий прогноз – 3,6%. Напомним, в прошлом году рост составил 3,4%, после 4,3% в 2011 году и 4% в 2010. Если текущие тенденции в экономике сохранятся, рост этого года может оказаться менее 3%, заявил в конце марта замминистра Андрей Клепач. По данным министерства, в январе годовой прирост объемов российской экономики составил лишь 1,6%, а в феврале – 0,1%. Александр Морозов, банк HSBC.
Мы исходим из того, что власти, монетарные власти, все-таки пойдут на снижение процентных ставок ключевых, на смягчение денежной политики, чтобы каким-то образом компенсировать отсутствие других мер по стимуляции экономического роста, в частности, не очень большой прогресс, который достигнут до сих пор в плане реализации структурных реформ в экономике и улучшения инвестиционного и бизнес-климата.
Спустя сутки после последнего заседания Совета директоров Центрального банка председатель банка Сергей Игнатьев на пресс-конференции признал, что принятое решение является собой первым первый шаг по смягчению кредитно-денежной политики. Как только инфляция начнет замедляться, начнем снижать, имея в виду базовые ставки. Но она еще не начала замедляться. Инфляция обречена на снижение. Она будет снижаться. Надеюсь, по итогам года уложимся в 6%. Конец цитаты.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Соединенные Штаты примут меры, чтобы положить конец коммунистическому режиму КНДР, если эта страна пустит в ход ядерное оружие или нападет на Южную Корею и размещенный там американский военный контингент, сообщает Washington Times со ссылкой на источники в ведомствах национальной безопасности США. Администрация президента Обамы не выступала с подобными заявлениями, подчеркивает газета. Однако, согласно источникам, военные в Пентагоне и Тихоокеанском командовании вооруженных сил США уверены, что если Пхеньян пойдет на крупномасштабную агрессию, ответ США будет массированным, и его целью будет смена режима в Северной Корее. По словам источников, на которые ссылается газета, среди возможных вариантов развития событий, рассматриваемых Пентагоном, занятие северокорейской территории союзными войсками в ответ на агрессию со стороны КНДР. Возможно также, что в случае вооруженного конфликта северокорейский режим распадется сам по себе. В любом случае, планы США предусматривают, что лидирующую роль в постконфликтном периоде будет играть Южная Корея и ее вооруженные силы. У специалистов исход возможного конфликта сомнения не вызывает. Вашингтон приводит слова генерала в отставке Томаса Маккинерти, который сказал, что на агрессию со стороны КНДР США ответят мощным ударом с воздуха, в результате которого северокорейские воздушные силы и противоракетная оборона будут уничтожены в течение 50 часов. Это, сказал генерал, позволит южнокорейским наземным войскам нанести армии КНДР сокрушительное поражение в течение 2 месяцев. Большинство американских граждан поддерживают легализацию марихуаны. Об этом свидетельствуют только что опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Pew Research Center. За легализацию высказались 52% опрошенных, против 45%. 72% респондентов считают, что федеральному правительству нет смысла тратить деньги и силы на борьбу с марихуаной. Крупнейшая и одна из самых читаемых в США онлайн-газета Huffington Post отмечает, что в таком количестве американцы поддерживают легализацию марихуаны впервые с момента начала проведения опросов по этому поводу. Еще 10 лет назад за легализацию высказывались только 10% граждан, а в конце 60-х годов прошлого века только 12%. Газета также обращает внимание на тот факт, что уровень употребления марихуаны в тех штатах, где ее продажа легализирована, практически идентичен уровню употребления в тех штатах, где продажа запрещена. Это значит, считает газета, что вопреки опасениям некоторых, более либеральные законы не ведут к повышению употребления марихуаны. Возможно, удивляются, почему вокруг любимой рок-группы их отцов и дедов по-прежнему возникает такой ажиотаж, пишет авторитетный музыкальный журнал Billboard в связи с объявленным на этой неделе концертном туре ветеранов рока Rolling Stones. В мае и июне Rolling Stones дадут концерты в 9 американских и канадских городах. Журнал видит 5 причин, по которым молодежи следует обратить внимание на этот тур. Во-первых, отмечает журнал, это живая история. Элвиса Пресли давно нет в живых, Битлз никогда не выступят на концерте. Из оригинального состава группы Who осталось только 2. Ряды великого поколения рок-н-ролла редеют. Боб Дилан, Пол Маккартни и Роллинг Стоунс связывают нас с уникальным периодом в истории музыки. Во-вторых, это живая музыка. Сами Rolling Stones никогда этого не признают, но в глубине души они знают, что свои лучшие вещи они создали десятилетия тому назад. Но они по-прежнему умеют играть и знают свои лучшие произведения. Их концерты не могут быть плохими. В-третьих, продолжает журнал, это возможность увидеть Кита Ричардса. Было время, когда им пугали детей, и когда он олицетворял все зло, связанное с наркотиками. Сейчас же он является любимой фигурой. Это ваш крутой дядя. К тому же он все еще неплохо играет на гитаре. В-четвертых, это лицо ударника Чарли Уотса. Никто в мире рока не выглядит настолько погруженным в свои мысли, когда вокруг него царит сумасшествие. И, наконец, пятая причина, по которой журнал Billboard советует молодым людям сходить на концерт Rolling Stones, это то, что такая возможность, может быть, больше никогда не представится. Мику Джаггеру и Киту Ричардсу по 69 лет, а Чарли Уотсу 72.
С некоторыми интересными публикациями из американских средств массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Партия «Яблоко» выступила против присвоения имени одного из видных советских партийных и политических деятелей Павла Дыбенко новой станции московского метрополитена на севере Москвы. Станция расположена в районе Ховрино. Вестибюли выходят на улицу в 1964 году, названную именем Дыбенко, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лилия Пальвелева.
Память о Павле Дыбенко основательно увековечена. Помимо Московской улицы, в районе Ховрино его имя было дано улицам Петербурга, Донецка, Днепропетровска, Севастополя, Симферополя, Самары и Харькова. Добавим к этому одну из петербургских станций метро под названием улица Дыбенко. Все эти именования произошли в советские годы. Между тем, памяти достойно другое. Дыбенко – зловещая фигура. Можно было бы предположить, что при решении назвать станцию метро именем Дыбенко никто его прославлять не собирался, что руководствовались не мемориальными соображениями, а прагматическими. Если уж на карте Москвы осталась улица с таким названием, к ней должна быть привязка, чтобы пассажирам было легче сориентироваться, куда следует ехать, чтобы оказаться в нужном месте. Однако такого жесткого правила не существует. Назвали же, несмотря на протесты местных жителей, Алма-Атинской станцию в районе Братеева, хотя улица Алма-Атинская от входа в вестибюль находится вдалеке. Сработали какие-то невнятные давние политические обещания Казахстану. Что же до Ховрина, на мой взгляд, не так важно, достойно ли имя жившего в 15 веке представителя знатного рода попасть на мраморную стену вестибюля подземки. Куда важнее, что это старинный топоним, такая же часть культурного наследия, как и Братеево. Районы Ховрина и Братеева построены на месте старинных деревень, и от старины в этих местах только названия и остались. Станцию метро на улице Дыбенко должны сдать в эксплуатацию в 2015 году.
Во время октябрьских событий 1917 года Павел Дыбенко командовал красными отрядами под Петроградом, потом занимал важные посты в Красной армии. Он один из руководителей подавления восстаний в Кронштадте и Тамбовской губернии. В середине 30-х годов Дыбенко руководил кадровыми чистками в Ленинградском военном округе, активно участвовал в осуждении так называемой группы Тухачевского, расстрелян в 1938 году как организатор антисоветского троцкистского военно-фашистского заговора, говорит один из лидеров партии «Яблоко» Галина Михалева.
Он прославился тем, что был организатором массовых расстрелов в Крыму, в Кронштадте, в Тамбовской губернии. Но это просто нонсенс какой-то в нынешнее время именем Красного Палача называть станцию метро. При этом это район Ховрино, а Григорий Ховра занимался строительством храма в 15 веке. За свой счет, между прочим, построил в Симонов монастыре каменный храм. Так что совершенно непонятно. Но у нас такая последовательная линия по преодолению нашего тоталитарного прошлого, по преодолению сталинизма. Поэтому мы, я думаю, единственные из всех следим за этим внимательно, помимо общественных организаций, например, мемориала. И очень резко выступаем. Мы, естественно, написали в правительство Москвы о том, что это недопустимо. И совершенно непонятно, откуда это взялось. Наверное, из советского времени, из каких-то советских закромов выкопали это имя и решили вот назвать просто от необразованности. Ну, улица, улица, ну, давайте, вот по названию улицы. И совершенно не озаботились даже посмотреть где-то в справочнике, в учебниках истории. Это вообще типично для наших чиновников, для которых история никакого значения не имеет. Пока все наше общество и наша власть не даст оценку нашего тоталитарного прошлого, никаких эффективных шагов, стабильное развитие, в демократию, благосостояние для всех, в ситуацию, когда права человека учитываются, быть просто не может.
А как вы относитесь к тому, что другую по этой же замоскворецкой ветке станцию, тоже строящуюся, собираются назвать Беломорская?
Если там будет висеть мемориальная табличка памяти жертв строительства Беломорского канала, потому что мы же знаем, что строили его зэки, Это вполне возможно, потому что эта память должна обязательно сохраняться о том, сколько людей погибло, при каких обстоятельствах и так далее. Ну а если это будет Беломорское как свидетельство наших индустриальных успехов, ну тогда, значит, это очень плохо, тогда мы опять пойдем по вот этому бесконечному кругу повторения ситуации, связанных с тоталитарным развитием нашей страны.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был один из лидеров партии «Яблоко» Галина Михалева. Эта партия выступила против присвоения имени Павла Дыбенко новой станции московского метрополитена. Вот так обстояли дела в пятницу, 5 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего субботнего вечера. Знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Всю тоску разгоним в радость.
В конце марта исполнилось 100 лет со дня рождения цыганского музыканта Алёши Дмитриевича. Большую часть жизни он прожил в Париже. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».